Говорит Радио Свобода. В Чечне состоялись похороны убийцы французского школьного учителя Самюэля Пати.
Во многом усилиями властей Чечни. Из Андорова сейчас делают национального героя в Чечне. Это показывает степень радикальности чеченской власти.
Многие белорусские спортсмены отказываются подписывать навязанное им обращение в поддержку нынешних властей Беларуси.
Для меня это больше продиктаторское письмо, потому что диктатура, в принципе, это ничем не ограниченная власть, которая использует только силу.
Может ли российская фармацевтическая промышленность обеспечить производство половины необходимых в России лекарств?
Если вы получаете белый порошок из Китая, здесь фасуете, то вы гордо о себе говорите, что вы производитель каких-то лекарственных средств.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 декабря. В чеченском селении Шалажи при большом скоплении людей вчера был похоронен Абдулла Анзоров, который 17 октября в пригороде Парижа убил и обезглавил французского школьного учителя Самюэля Пати, якобы оскорбившего мусульманского пророка Мухаммеда. В день похорон Шалажи были оцеплены полицией. Ранее появлялись сообщения о якобы переименовании в честь Анзорова одной из улиц в Шалажах. В связи с похоронами Анзорова моя собеседница, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашева, вспомнила похороны Юсупа Темирханова, застрелившего в Москве бывшего российского полковника Юрия Буданова, который был осужден в России за похищение, изнасилование и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Елена Милашина подчеркивает, что Буданов чуть ли не единственный российский военнослужащий, кого в России смогли осудить по обвинению в военных преступлениях в Чечне. Елена, вы пишете, что если бы российских военнослужащих судили за все военные преступления, совершенные в ходе первой и второй чеченских кампаний, то, возможно, и Самюэль Пати, и Абдулла Анзоров были бы живы. Почему вы так считаете?
Я исхожу, в общем, из того, что преступление не раскрытое, не отомщенное по законам государства, все равно жаждет отмщения. И люди изобретают свои собственные способы или надеются на свои собственные способы. И поэтому убийство становится разрешенным в их понимании методом борьбы с несправедливостью. Преступления нацистов, которые, в общем, подверглись осуждению и судебным процессам и самой Германии, и в других странах, и были осуждены, в общем, мировым сообществом, привели к тому, что справедливость для жертв была частично хотя бы восстановлена. С чеченцами этого не произошло. Они живут в мире, где царствует несправедливость. Это очень сильно толкает на методы насильственные для того, чтобы добиться справедливости. Поэтому, да, я считаю, что если бы Россия признала все военные преступления, которые были совершены во время чеченских кампаний, в Чечне бы сейчас была совсем другая ситуация. Во-первых, я думаю, что не было бы того строя и тех людей, которые сейчас находятся у власти в Чечне. Чеченцы воспринимали бы закон и права человека именно как принцип, да, гораздо ближе, ну, то есть в отношении себя, да, они его примеривают, потому что в отношении них никакого закона не действует, у них нет их прав. Согласно российской конституции, она просто там не действует. Их права с точки зрения там, международных прав также не исполняются. Они не понимают, что такое право на жизнь, не понимают, что такое права человека, не понимают, что такое российская конституция. Они не действуют в отношении жителей Чечни. Это та самая модель, которая стала возможной, была избрана, в общем-то, и российским государством, и поддержана российским народом, вместо того, чтобы осудить всех, не только российских военнослужащих, но и, безусловно, представителей чеченского сопротивления, кто совершал преступления, военные преступления. Этого не произошло, справедливости нет, и люди ее восстанавливают по-своему. Часто и чаще всего это превращает в суд Ливич. Можно прикрываться разным абсолютно отговорками и исламом, и оскорбленными чувствами верующих. Но это на самом деле отсутствие справедливости и четкого понимания, что такое справедливость, что может вершить правосудие. И вот эти все вещи, они, собственно говоря, толкают людей на безумство.
Как вы тоже пишете, похороны Анзорова на родине не могли бы состояться, если бы на них не согласились власти Чечни. Как можно оценить поведение Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения в связи с терактом, совершенным Анзоровым во Франции?
Это просто лицемерие и двойные стандарты. Если бы подобное преступление произошло в России, в Чечне, то и люди, которые бы его совершили, они были, скорее всего, даже точно так же расстреляны на месте, признаны террористами, их тела были бы, я не знаю, зарыты непонятно где, непонятно как, родственника у нас тела террористов не выдаются. А когда это происходит за пределами, неважно отговорки, неважно, еще раз говорю, причины, которые себя оправдывает убийца, общество не должно его оправдывать, тем более власть, собственно говоря. Она должна видеть его деяния. Но, к сожалению, убийство учителя во Франции стало проблемой учителя Франции, который сам шел к этому. Это ровно та же самая логика, когда у нас женщин насилуют, убивают, а потом говорят, ну она сама была в короткой юбке, сама нарывалась. Вот ровно то же самое сказал Кадыров и очень четко, и не один раз. И, безусловно, похороны человека, который совершил террористический акт, то, что Анзоров совершил террористический акт, не вызывает у нормальных людей никакого сомнения. Но, собственно говоря, и в России это не вызывает сомнения. Но похороны террориста, они не могут быть без разрешения властей Чечни. Более того, я в курсе, что, в общем, власти Чечни оказали поддержку семье в доставке тела, как это ранее они сделали с телом Юсупа Тимирханова, которого точно так же помогли доставить и похоронить в Чечне. Да, это, безусловно, в том числе и дань чеченской традиции, когда каждый чеченец должен быть похоронен на своей родине. Но если этот чеченец не совершил террористический акт, я считаю, что это было намеренное действие. Я считаю, что это, в общем-то, ошибка. Анзорова не надо было хоронить в Чечне. И, безусловно, эта позиция, когда все валят с больной головы на здоровую, и еще приплетают сюда религию, и потом говорят, что у убийц нету ни религии, ни национальности, это, в общем, лицемерие. Поэтому, да, я считаю, что именно во многом усилиями властей Чечни из Анзорова сейчас делают национального героя в Чечне. И это показывает, на самом деле, степень радикальности и радикализма чеченской власти. Что они на самом деле думают по поводу терроризма, по поводу ИГИЛ, по поводу возможности убивать за какие-то идеи. Но это дает им фанатиков. Это очень, в общем, тревожная ситуация.
Я беседовал с обозревателем «Новой газеты» Еленой Милашиной. Вы слушаете «Радио Свобода». На прошлой неделе в белорусском интернете стало циркулировать так называемое «обращение спортсменов Беларуси в поддержку нынешних властей страны с требованием, цитата, «отделить спорт от политики». Обращение, в котором говорится о, цитата, «неприемлемости призывов к публичному выражению политических взглядов», подписали, согласно сайту, где оно размещено, более 3000 спортсменов, хотя некоторые фамилии то появляются, то исчезают. А атлеты часто заявляют, что никогда не подписывали обращение, хотя их имена и указаны среди подписантов. Как известно, за поддержку протестов против фальсификации на президентских выборах в Беларуси аресту подверглись самая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, чемпион мира по кикбоксингу Иван Ганин, призер Олимпиады в десятиборье Андрей Кравченко. К демонстрантам в разные дни присоединялись баскетболисты сборной Беларуси и горы Никиты Мещерякова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, рекордсменка мира по метанию ядра Надежда Остапчук, член национальной сборной Беларуси по триатлону Валентина Зеленкевич, гандболист Константин Яковлев и многие другие спортсмены. Вот что говорит капитан национальной команды Беларуси по баскетболу, активистка фонда спортивной солидарности Екатерина Снытина.
Для меня это больше продиктаторское письмо, потому что диктатура, в принципе, это ничем не ограниченная власть, которая использует только силу. И, в принципе, это то, что сейчас происходит в этом письме. Потому что в день подачи этого письма в медиа сразу было обозначено, что в этом письме будет 2500 спортсменов. Хотя на тот момент вряд ли там столько было, там, я не знаю, не могу сказать, сколько было вообще изначально в этом письме. И то, что происходит сейчас, это просто добор голосов вот до определенной цифры. Есть очень много вариантов, как они это делают. Нам пишут, звонят люди, наши знакомые, незнакомые спортсмены, Некоторых принуждают. Понятно, это, в принципе, это новая ситуация для спортсмена. То есть мы в таком никогда не варились, да? Такое политическое какое-то действие, вокруг тебя уже 4 месяца и так далее. И вот к тебе приходят и говорят, давай подписывай. Да, некоторые подписывают. Это раз. Два, некоторые фамилии туда вносятся просто без ведома. То есть люди пролистывают эти списки или мы пролистываем там друзья и потом просто пересылаем друг другу и спрашиваем, ты подписал? И нам прилетает ответ, нет, я не подписывал, как это вообще могло произойти. И известный случай, когда, по-моему, это был футболист, который, он в ответ сразу звонил к себе, к своему руководству и говорил, то есть я не подписывал это письмо, вы вычеркните меня из списка, на что там идет ответ, ну я не знаю, как это сделать, я поговорю там еще с кем-то, и в конце концов фамилия там так и остается. А это просто машина, которая надо набрать 2500 голосов, и каким способом они это сделают, им не важно. Я понимаю, мне звонят люди, я разговаривала, я боюсь подписывать письмо свободных спортсменов, но я не хочу подписывать вот это продиктаторское письмо. Но я хочу еще играть в свой любимый вид спорта, да, мне там нужно еще зарабатывать деньги. Что делать? На такие вопросы у нас ответ такой. Тебе надо выбрать. На данном этапе что тебе важнее? Продолжить свою карьеру именно сейчас, да, там, до смены власти, грубо говоря, или заглушить свою совесть, или высказаться и почувствовать себя свободным человеком. Как бы мы ни на кого не давим, да, то есть это должно быть выбор этого именно спортсмена. Но когда нам звонят и говорят, что а вот я хочу и это, и вот это, а уже так не получится. Так можно было до того момента, как они создали вот это вот продиктаторское письмо. Да, то есть можно было наше письмо не подписывать и просто в тени находиться.
Говорила капитан национальной команды Беларуси по баскетболу, активистка фонда спортивной солидарности Екатерина Снытина. Вы слушаете «Радио Свобода». Во время пандемии коронавируса проблема качественных лекарств в России встала особенно остро. В государственной программе развития фармацевтической и медицинской промышленности с 2013 по 2020 годы говорится, что к нынешнему году доля отечественных лекарств на российском рынке должна составить не менее 50%. О том, как обстоят дела на самом деле, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседует с химиком, сотрудником одной из российских фармацевтических компаний Михаилом Бару.
В федеральной целевой программе развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу написано, что цель этой программы – создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. Поэтому производительность труда в этой области должна увеличиться в 4,5 раза, должно быть создано или модернизировано 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. К 2020 году доля жизненно важных лекарственных средств, производимых в России, должна составить 90%, лекарственных средств в целом 50%, медицинских изделий 40%. Однако 2020 год заканчивается, но известно, что эти показатели не достигнуты. В последние годы очень много говорилось об импортозамещении, но и сегодня подавляющее большинство активных фармацевтических субстанций производится за рубежом. Но, по словам химика Михаила Бару, целый ряд простых препаратов успешно производится в России еще со времен СССР.
Вот у нас есть фармацевтические предприятия в Нижнем, на Алтае, лекарственные травы там. Это мы делаем сами. Завод Нишфарм делает там всякие гепарины, гепатромбины, какие-нибудь свечи. Довольно большой ассортимент простых лекарств, которые мы как делали, так и делают. Что касается сложных вещей, ну, тут целая цепочка этих несчастий. Если вы получаете белый порошок из Китая, здесь фасуете, да, ну, в хороших условиях, где-то в подворотне, то вы гордо о себе говорите, что вы производитель каких-то лекарственных средств. Ну, на самом деле, вы фасовщик, я бы сказал.
А порошок, о котором вы говорите, это действующее вещество?
По-ученому активная фармацевтическая субстанция, АФС. От действующего вещества до таблетки довольно большая дистанция. К действующему веществу добавляют там разные ингредиенты, которые помогают усваиваться, наполнители какие-то. Вы же, бывает, покупаете в капсулах таблеточки желатиновых. Вот это все нужно сделать. Это целая наука, это тоже очень непросто. И вы как бы формально производитель. Предприятия полного цикла, такие как наши, в России очень редки. Нужно очень сложное оборудование. Его нужно много. Оно безумно дорогое. Как правило, все импортное. Я вот как-то взял и проанализировал там, где мы занимаемся хроматографической очисткой. Всего того, что у нас есть, что у нас отечественное. Отечественное у нас бочки такие полиэтиленовые, а крышки в этих бочках итальянские. Чем это плохо, если у вас что-то сломалось? Вы должны заказать себе запчасти. часть у вас придет через 3 месяца. Потом начнется растаможивание, долгий процесс. Поэтому у нас это все сложно. Исходные реактивы какие-то мы берем отечественные, но очень немного. В основном самый дешевый поставляет реактивы Китай. Таможню, входной контроль, тоже это все время. Поэтому такое производство у нас, оно очень зависимо от массовых факторов, от политических, от любых, от курса доллара, оно безумно зависит. Например, когда бабахнули все эти крымские события в 2014 году, уже через год мы на себе это почувствовали. Цены на запчасти поднялись 3 раза. А из некоторых вещей, которые нам просто отказались продавать.
Понятно, оборудование это сложно, тут инженеры нужны. А что мешает разрабатывать и производить свои действующие вещества?
С высшим специальным образованием не просто беда, там катастрофа страшная. Оно развалено, дальше некуда. Там руины. Я человек, который очень часто проводит собеседования, и это страх. Мы не можем нанять себе нормальных людей. Причем мы уже плюнули, отказались от мысли, что мы найдем готового специалиста. Берем молодых и их обучаем. Но ведь для того, чтобы взять кого-то обучить, надо, чтобы он был способен обучаться. Вот мы приглашаем таких людей на собеседование. Сначала мы задавали им подобающие вопросы, вообще никак. Под конец мы стали задавать вопросы из школьного курса химии. Обычно собеседование заканчивается 3 минуты. Мы задаем вопрос, человек не отвечает, закончив высшее химическое учебное заведение, и идет сразу в коридор. И мы из десятков набираем, может быть, 1. При этом с химиком какая проблема? Кроме головы еще руки нужны. Это как музыкант. Нужно, чтобы он не выронил чего-нибудь из рук. Это просто трагедия. Это не помогает ничего. У нас качество образования упало везде, и там Московский университет на телевизоре говорят, что он хороший. Но это такая же фигня, как и все остальные. У нас есть несколько химических вузов. Вот мой родной Менделеевский институт, он теперь Российский химико-технологический университет. Раньше был Московский институт тонкохимической технологии. Их объединили с Московским институтом мира радиоэлектроники. Помнишь, жираф с носорогом? Ну, это ерунда, не институт. Но других-то нету.
А как вы оцениваете программу импортозамещения, которая началась еще при президенте Медведеве?
Этим занимался Минпромторг. И тут хорошо бы смотреть, куда все эти бабки ушли. На каждый 1 миллиард вложенных вы что получили? Сколько у вас там открылось центров, сколько нет? Вот этот анализ нужен. Но это нужно встречаться с теми людьми, которые это знают. Но я думаю, что они мне расскажут ничего и никогда. У вас дети болеют муковисцидозом, дайте им лекарства. Люди болеют онкологическими заболеваниями, дайте им лекарства. У вас кто-то болезней, которые вы не можете обеспечить, вы должны закупать. И тут вы, значит, еще устраиваете все эти пляски. Это мы купим, это мы не купим, это мы разрешим, это мы не разрешим.
По мнению Михаила Бару, вопрос обеспечения страны лекарствами – это вопрос государственной безопасности. Поэтому бюджет фармацевтической промышленности должен быть так же велик, как и военный бюджет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Эстонские журналисты, вероятно, обнаружили у себя в стране новую российскую налоговую прачечную. Российско-эстонский оптовый торговец электроникой, бывший банкир Роман Страйков, построил сеть из крупных компаний и фирм-однодневок, в которых чистые деньги от грязных отделить очень трудно. Тему продолжит наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель.
2 глобальные утечки помогли эстонским журналистам выявить новый доселе неизвестный канал отмывания денег, похищенных из российского бюджета. Так называемый архив «Светбанк» в начале прошлого года высветил эстонскую компанию «Формус Балтик», которая с 2008 по 2015 год получила от подозрительного британского офшора «Вайерберг Компани» почти 100 миллионов долларов неизвестного происхождения. За эстонской компанией стоял россиянин Роман Страйков, оптовый торговец электроникой и владелец крупного транспортно-логистического холдинга по обе стороны границы. В России ему также принадлежал «Экспертбанк», который в прошлом году лишился лицензии и ликвидирован за отмывание денег и незаконные валютные операции. Похоже, что господин Страйков помог многим российским предпринимателям вернуть якобы переплаченные налоги и вывести их за рубеж. Документы российского арбитража рассказывают нам об изобретательных схемах, в центре которых стоял «Экспертбанк» и связанные с ним эстонские и российские фирмы. Есть, например, история о том, как 2 компании-однодневки продали производителю 1-го российского смартфона HiScreen его же собственные телефоны. Или о поставках мяса Росрезерву, оплаченных федеральным агентством авансом. За 20 лет присутствия Страйкова на рынке полиция 2 возбуждала в отношении него уголовные дела, но ни одно из них не дошло до суда. А в сентябре нынешнего года, благодаря еще одной утечке, журналисты обнаружили, что упомянутый офшор Вайерберг тоже был связан с Романом Стройковым. Его бывший владелец, судимый в России за неуплату налогов, продолжает руководить компаниями, подконтрольными бывшему банкиру. Радио «Свобода» побеседовала с корреспондентом газеты «Эйсти Пяйвалехт» Мартином Лайне. Почти 2 года назад вы опубликовали первое расследование о компаниях Романа Стройкова. Были ли вы уверены, что это действительно грязные деньги и было совершено какое-то преступление?
Тогда произошел огромный скандал из-за отмывания денег в Светбанк. Мы нашли компанию «Формус Балтик» случайно, благодаря большой утечке из Светбанк. Она была там одной из крупнейших компаний. Почему она вызвала у нас подозрения? Там были очень крупные повторяющиеся суммы. Описание транзакций между фирмами было всегда одинаковым. Деньги переводились по одному и тому же контракту. И общая сумма была просто огромной. Почти 100 миллионов долларов было переведено в «Формус Балтик». Но нам не хватало некоторых кусочков пазла. Мы не знали, что Роман Стройков был аффилирован с фирмой «Вайберг», и даже, что он был связан с «Формус Балтик», потому что возглавляли эти компании другие люди. Так что мы не были уверены на 100%, что это грязные деньги, но мы подозревали это, потому что не видели логику этой бизнес-деятельности. Но мы прочли в «Новой газете» бэкграунд этих компаний, узнали, что «Формус Балтик» может быть связана с Романом Стройковым, и получили недостающие кусочки пазла для публикации, которые вышли позже.
А как вы нашли имя истинного бенефициара Вайбек Компани?
Мы работали с международным консорциумом журналистов-расследователей над проектом «Файлы FinCEN». В основном это были отчеты американских банков о подозрительной деятельности европейских банков, оперирующих долларами США. Там нашлись десятки документов о подозрительной активности компании Романа Стройкова. Но этот проект также содержал файлы из уголовного расследования в Данске банка. В Эстонии в отношении этого банка было заведено уголовное дело, и в руки итальянским журналистам попали файлы из полицейского расследования. Это были внутренние документы Данске банк, и в одном из них назывались имена бенефициаров офшорных компаний. Это было очень большое везение, потому что обычно мы не знаем реальных владельцев. И там, как клиент Данске банка, была упомянута фирма «Вайберг». Ее бенефициаром был Аркадий Гурцак. Мы увидели, что он руководит и другими компаниями, и что они связаны с Романом Стройковым. Таким образом, выяснилось, что и эта компания тоже аффилирована со Стройковым.
А вообще Роман Стройков известен в Эстонии, или он такой теневой миллионер?
Он не является известной фигурой, и это удивляет, потому что он владеет в Эстонии несколькими компаниями оптовой торговли с огромными оборотами до 100 миллионов евро в год. Эти компании тоже не слишком известны. Благодаря объемам бизнеса Стройков больше известен среди бизнес-журналистов, но известности в публичном пространстве у него нет. Разве что после наших недавних публикаций люди немного узнали о его подозрительных делах. Мы не знаем также, интересует ли он органы по противодействию отмыванию средств. Однако нам известно, что банки закрыли несколько его счетов. После того, как мы рассказали о «Формус Балтик», например, мы слышали, что Светбанк закрыл счет этой компании. Я думаю, что банки отреагировали на наши репортажи.
Могут ли ваши статьи о Стройкове иметь для него какие-либо последствия в Эстонии? Может ли, например, прокуратура завести дело на основе этих расследований?
Мы не слышали, что были открыты такие расследования, но они обычно ведутся в большой секретности. Однако я думаю, что расследовать деятельность Стройкова очень тяжело, потому что он ведет бизнес по всему миру, а деньги имеют российское происхождение. Отмывание денег расследовать особенно трудно, если изначальное преступление или нарушение произошли в России, потому что прокуратуры России и Эстонии не сотрудничают. В Эстонии расследовать отмывание можно только в том случае, если совершено преступление. Если предполагаемое преступление или правонарушение совершено в России, надежды на преследование по статье об отмывании средств в Эстонии почти нет.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете Радио Свобода. Жительницу Москвы Наталью Дубровину вместе с детьми власти пытаются выселить прямо на улицу из муниципального жилья. Наталья не смогла доказать в суде, что имеет право жить в бывшей служебной квартире, которую занимает уже много лет. Репортаж с места события нашего корреспондента Ивана Воронина.
Многодетную мать с детьми в Москве выселяют на улицу из единственного жилья, которое по закону принадлежит ей, уверяет Наталья Дубровина. В столицу с мужем военным и на тот момент тремя детьми, сейчас их пятеро, по распоряжению Министерства обороны Наталья перебралась из Украины в 90-е. Семья получила служебную квартиру. В 2008 году, рассказывает Наталья Дубровина, служебное жилье в Москве передали городскому департаменту имущества. С семьей должны были заключить договор соцнайма. Позже ее можно было приватизировать. Но договор не заключили. Наталья обратилась в суд.
Именем Российской Федерации. Семья в 96-м году заехала незаконно, захватила данное жилье. У семьи ордера нет, документов нет, ничего нет. Выселить мать и пятеро несовершеннолетних детей на улицу центра соцподдержки. Звонят и говорят: мы вам поможем, машину дадим, переехать в ночлежку. С детьми, со всеми, с собаками, кошками.
Дальше долгие судебные тяжбы на апелляциях и регулярные штрафы по 5000 рублей за неисполнение решения суда. Причем отдельные каждому члену семьи, в том числе уже повзрослевшим с первых судов дочерям, живущим отдельно. С двумя несовершеннолетними детьми Наталье идти некуда. Она пыталась встать в очередь на улучшение жилищных условий. По московским законам это возможно, если у семьи менее 18 квадратных метров на человека. Но когда их ноль, расчет невозможен, ответили Наталье Дубровиной чиновники. Поддержка семьи как многодетной теперь тоже невозможно. Старшим уже больше 18. Последний срок на добровольное выселение от судебных приставов истек 1 декабря. Дальше грозились выселить силой. Зимой, в разгар пандемии.
То есть мэр Москвы говорит: сидим дома, не учимся, никуда не выходим, не ездим. А правительство, его подвластный орган, департамент городского имущества творит беспредел. Мне положено жилье по закону. По нашей конституции, да, по закону города Москва, я не прошу милостыню, я прошу то, что мне не дали с 96-го года.
Наталья Дубровина обращалась в аппарат уполномоченной по правам человека Кузнецовой. Пришел ответ, что запрос передан в прокуратуру, проводится проверка. Из муниципального или государственного жилья выселять зимой нельзя. Наталья Дубровина надеется, что это даст ей время на решение проблемы. А приставы не явятся в будний день к сидящим дома на дистанционке детям, пока Наталья будет на работе или в приемной чиновников. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 декабря. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.